Откройте, пожалуйста, Слово Божие вместе со мной на Евангелие от Луки, в Евангелие от Луки, 16 главу. Луки, 16 глава. Я хочу сегодня говорить о проповеди в свете вечности. Проповедь в свете рая и ада. Луки, 16 глава, это текст, который мы будем с вами сегодня разбирать. Я хочу начать чтение первых 5 стихов. Божье, богодухновенное, безгрешное, безошибочное говорит. Был один богатый человек, и он одевался в богатую одежду. В порфирию сон, и каждый день пришел блистательно, 19 стих. Был также некоторый нищим, 20 стих, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпи его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И в заповедь сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Как проповедники Евангелия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы посвящены самим небом, чтобы проповедовать так, что мы постоянно смотрели на вечность. Мы должны постоянно смотреть на рай и ад перед собой. Джон Эдвардс сказал, что проповедник Великого Пробуждения, он сказал: «Боже, запечатли вечность на моих зрачках». Другими словами, Бог, сделай меня всегда видящим тех, кому я проповедую в свете их вечной участи. Ричард Бакстер написал: «Я должен всегда проповедовать, как умирающий человек, умирающему человеку. Как будто бы я не смогу снова проповедовать. И каждый раз, когда мы выходим за кафедру, это должно быть с осознанием вечности мужчин, женщин, которые направляются в эту вечность». Уильям Бут, основатель армии спасения, он легионам своих проповедников на улице сказал как-то: «Я бы хотел, чтобы вы провели несколько дней в аду, чтобы вы послушали плач, чтобы вы послушали скрежет зубов и также запах горящего. Тогда бы вы пошли и проповедовали Евангелие Иисуса Христа с великой ревностью». Мы должны всегда проповедовать так, как будто бы вечность зависит от нас. Джон Уэсли, основатель методистского движения в 18 веке, сказал: «Я желаю, чтобы и ад, и рай всегда были перед моими глазами, когда я стою здесь, между этими двумя бескрайними океанами вечного прошлого и вечного будущего». Пуритан Ричард Сейп сказал: «Это слово «вечный» — это очень серьезное слово. Вечная реальность настолько важна, что это должно нагружать нас тяжелым весом, как служители Слова Божьего». Джейси Райл написал: «Навсегда». Самым ярким словом является в английском языке. Любая кафедра, которая говорит только о том, что сейчас и здесь, это очень поверхностная кафедра. Мы должны смотреть в вечность, когда мы проповедуем, потому что слишком много проповедников заняты только настоящим временем, когда они думают о том, что может быть лучше всего сейчас, но потеряли видение рая и ада. Вставая за кафедру, мы должны проповедовать душам в свете вечности. Мы должны совершать работу благовестника. Мы должны предупреждать о аде, который ожидает их. Мы должны указывать на небеса, которые наверху. И мы должны сказать, что однажды не будет завтра. Именно поэтому я хочу, чтобы мы сегодня с вами сконцентрировались на этом тексте. И для нас, как сказал Эдвардс, для нас вечность должна быть выгравирована на зрачках. То, что мы с вами прочитали, это притча. Притча – это земная история с небесным значением. История, которая должна учить очень глубоким богословским истинам. И мы сказали, что этот образ, или вообще любой образ, картина, стоит тысячи слов. И здесь мы видим с вами двух людей. Одного богатого, другого бедного. Это история также о двух смертях. Одна замеченная смерть, другая незамеченная. Это также история о двух местах назначения. Один пошел в рай, другой пошел в ад. Цель притчи – показать великое изменение, которое приводит смерть в действие для многих людей. Многие, которые богаты здесь, в этой жизни, будут подвержены вечному осуждению в будущей жизни. И многие, которые являются никем здесь, в этой жизни, бедные, просящие помощи, они будут введены в вечное блаженство в будущей жизни. И опять же, цель показать огромное изменение для многих людей, которые принесет смерть. И рассматривая этот текст, я хочу, чтобы мы с вами отметили три важных вещи. Во-первых, хочу, чтобы мы с вами рассмотрели двух людей до смерти, стихи с 19 по 21. Затем два человека во время смерти, это 22 стих. И затем, наконец, два человека после смерти, стихи с 22 по 31. Давайте начнем с рассмотрения двух людей до смерти. С 19 стиха мы с вами видим, как начинается эта история. Иисус представляет нам две абсолютно разные жизни. Их невозможно поставить гораздо дальше друг от друга, чем мы здесь их видим. Я знаю, когда вы смеетесь со мной. И когда вы смеетесь надо мной. Я определяю, что это была буква. Мне нужна благодать, понимаете? Я тоже могу ошибаться. Контраст не может быть гораздо большим. 19 стих начинается с богатого стиха. Смотрите, некоторый человек был богат. Богатый человек тот, который жил исключительно для этого мира. И для всех вещей этого мира. Это тот человек, который жил в одном измерении. Это мирской человек. Удивительно, что этот богатый человек представляет фарисеев. Те, которые внешне были религиозными и фактически жили для этого мира. И для вещей этого мира. Посмотрите, чуть раньше, в 14 стихе, контекст. 14 стих говорит, что фарисеи, которые были сребролюбивы, они слышали все это и смеялись над ним. Их религиозность показывала испорченность их сердец. Они не любили Бога, они любили деньги, они любили этот мир, они любили себя. Их религиозность была просто маской лицемерия, которая закрывала их испорченность, развращенность. И в том, чтобы иметь деньги, нет самого греха, но грех в том, что деньги обладали ими, они жили для денег. Многие, находясь в служении, и даже будучи, находясь в очень серьезных, консервативных движениях, как фарисеи, живут для этого мира. Стих 13, чуть выше. Христос очень ясно говорит, что никто, никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Они два исключают друг друга. Нельзя делать и то, и другое. Всегда либо то, либо то. Их грех, как я сказал, не то, что у них были деньги, но то, что деньги обладали ими. И, кстати, даже бедный человек может совершать такой же грех. Это любовь к деньгам. Вот в чем корень всех зол. Не обладание деньгами, а любовь к деньгам, даже если у вас их нет. Вот кем был этот богатый человек. Хотя у него было много, он был человеком, который был объят вещами этого мира. И мы читаем, что он одевался, постоянно одевался в порфиру. То есть это же был стиль его жизни. Это то, к чему он стремился, это были его приоритеты. Он одевался в порфиру и весон. Он хотел жить в прекрасных обстоятельствах. Он жил в такой, таких жилью, чтобы показать свое превосходство, когда он одевался в весон. Весон — это значит самая дорогая одежда тех дней. И также в порфиру. То есть не просто, что он одевался в какие-то обычные одежды, он очень любил показывать, что у него есть деньги. И для того, чтобы как бы поднимать свою самооценку и важность свою, для того, чтобы поднимать себя над другими. Живя таким образом, чтобы жить блистательно, как написано. Этот человек был человеком, который пытался показать, что у него есть деньги. Он хотел, чтобы все знали, что он богатый. Он был охвачен собой, он преподносил себя. И человек, который сам показывает себя, он на самом деле показывает в маленьком конверте. И вот кем он был. Более того, этот человек был очень религиозным. Хотя его религия не изменила его стремлений. Посмотрите, в 23 стихе сказано, он узнал Авраама как отца Израиля. В 24 стихе он даже говорит о том, что у него есть отношения с Авраамом, потому что он говорит «отче Аврааме», так как будто бы он знает его. В 29 стихе и в 31 стихе сказано, что он знает Библию, он верит Библии, он цитирует Библию. Это человек с двоящими мыслями. Он живет одной ногой в этом мире, а другой ногой в слове. Он имеет разделенное сердце, у него разделенные устремления. Он внешне религиозный, но внутренне охвачен деньгами. Фактически стремление к деньгам охватило все, что он имел в своей жизни. Его любовь — это деньги, его желание не спаситель, а серебро. Его грех не то, что у него деньги, но то, что деньги обладают им. Он признает Бога, но он любит свои деньги. Полностью он концентрируется на том, что здесь и сейчас. Он не думает о вечности, он не думает о будущей жизни. Хотя он охвачен вещами этого мира, но он абсолютно не думает о том, что его ожидает, не ожидает ни суд ли, или будущая участь. Он предполагает, что его настоящее состояние позаботится о нем в будущем мире. Давайте посмотрим теперь на бедного человека или нищего. Нищий по имени Лазарь в 20 стихе. И мы с вами говорим о контрасте. Человек настолько нищий, что у него нет абсолютно ничего. У него жизнь попрошайки. У него абсолютно ничего нет в карманах, ничего нет в руках. Нет ничего спрятанного где-то. Все, что у него есть, это то, что кто-то даст в его открытую ладонь. Его зовут Лазарь. То есть имя само обозначает «Господь моя помощь» или «Господь дает помощь». Из его имени мы можем предположить, что остальное, что нам известно о нем, то, что он зависит полностью от благодати. Он зависит от Бога, чтобы Бог позаботился о его нуждах. Он знает сам, что он никогда не сможет позаботиться о своих нуждах. Только Бог может позаботиться о его нуждах. И он взирает к Богу и доверяет Богу. Здесь сказано, что он лежал у ворот богача. То есть лежал у ворот его, то есть у ворот богача. Что он делал? Все, что он мог делать, он мог просить. Он не мог ходить, поэтому его должны были носить. Он лежал у ворот богача, и жизнь его состояла из постоянной просьбы, надежды, умоления, что кто-то что-нибудь бросит в его открытую ладонь. Также мы читаем, что у него были струпья, то есть его тело разлагалось, было какое-то заболевание кожи. То есть он точно не жил для жизни этого мира, у него не было ничего в этом мире. Все, что у него было, или все единственная надежда, которая у него была, это будущий мир, или мир, который за другой стороной смерти. В 21 стихе мы читаем, что он желал напитаться крошками. Он желал, хотел. Это его постоянный голод был постоянным, постоянно преследовал его. Голодный человек — это человек, который смиренный. Голодный, смиренный человек возьмет что угодно, когда угодно. Он не ставит никаких условий. Он примет что угодно, от кого угодно. И он настолько же смирен перед Богом. Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Он желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И помимо того, даже псы приходили, лизали струпи его. То есть собаки, которые бегали по улицам от одной мусорки к другой, они искали что-нибудь, чтобы поесть на мусорках. И мы видим, что собаки, они, находясь в таком положении, приходили и лизали его струпи. Настолько печальная картина. Но никто не оказывал ему внимания, кроме собак. У этого человека не было абсолютно ничего в этом мире. Но он был невероятно богат в вере. Он был богат по отношению к Богу. Нищ духом, но богат благодатью. У него здесь ничего не было. Ни богатства, ни здоровья, ни какой собственности, ни денег, ни еды. Все, что у него было, это Бог. Прекрасное место, где находиться. Потому что когда у вас есть Бог, у вас есть все. А если у вас нет Бога, то у вас вообще нет ничего. Какой контраст здесь мы с вами видим между этим богатым человеком и этим бедным человеком? Один наверху жизни, другой на самом низу. Один живет для этого мира, другой живет без чего-либо в этом мире, но живет для будущего мира. Один смотрит на себя, другой смотрит на Бога. Не так ли каждый человек находится в этом мире? Каждый в этом здании находится в одной из этих двух категорий. И каждый, кому мы несем служение, кому мы проповедуем, вне зависимости от того, в каком они экономическом положении находятся, вне зависимости от того, какое место в обществе они занимают, каждый человек, кому мы проповедуем, находится либо богатый в вере по отношению к Богу, либо он находится в невероятной нищете по отношению к Богу. Два человека до смерти. Когда мы служим Словом Божьим, мы должны понимать, что есть спасенные и потерянные, есть святые и погибшие, есть пшеница и плевела, есть добрая рыба и плохая рыба, истинные люди, которые исповедуют истинно, и те, которые ложно исповедуют веру во Христа. Во-вторых, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на двух человек во время смерти. Они были очень разными во время жизни, также их смерть была разной. Посмотрите на 22 стих. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова». Умер и богач, и похоронили его. Прежде чем мы рассмотрим различия в их смерти, отметьте, прежде всего, схожесть. На самом деле, сходство очень удивительно. Оба умерли. В правительстве появилась новая статистика. Один из одного умирает. И мы здесь с вами видим именно это. Смерть не оказывает никакого уважения человеку. Если Господь не придет, то вы и я умрете. Некоторые умирают бедными, некоторые умирают богатыми, некоторые умирают старыми, некоторые умирают молодыми, некоторые умирают здоровыми, некоторые умирают больными, некоторые женатыми, некоторые не женатыми. Но все умирают. Это и единственное сходство между этими двумя людьми. Единственный общий знаменатель – это смерть. И как Библия говорит, Евреям 9:27, человеком положено однажды умереть. А после этого суд. Каждый человек, каждый из нас должен встретить смерть и суд. Отметьте сначала нищего, который умер в 22 стихе. Посмотрите на его смерть. Нищий человек умер. Нет никакого упоминания о похоронах. У богача были похороны, а нищий он просто умер. Он слишком бедный для похорон. Ну, кто придет и будет хоронить его? Только собаки. Он просто умер. Никто этого даже не заметил. И хотя он умер незамеченным в этом мире, Бог заметил. Бог заметил, и Бог послал ангелов от престола благодати. Они посланы были, они пошли вниз к этому человеку, на эту планету. Они пришли к нему, и мы читаем в 22 стихе, что он был отнесен ангелами. Бог послал служителей для того, чтобы привести его домой. Чтобы принести его домой с этого мира, который не был его миром, не был его домом. Чтобы привести его в новый дом, в новый Иерусалим на небесах. Но посмотрите на богатого человека, который умер. 22 стих говорит, умер и богач, и похоронили его. Во время его смерти, после его смерти он был похоронен. То есть были похороны. И, конечно же, человек, который прожил такой великолепной жизнью, конечно же, туда пришли все его друзья, которые хоронили его, и, может быть, многие родственники, может быть, 5 братьев, которые упомянуты в 28 стихе, возможно, они тоже там были. Когда богатый человек умер, удивительно, как люди выходят и хотят, чтобы все думали, что они связаны с этим богачом. Но отметьте, что здесь не упоминаются никакие ангелы, которые пришли бы во время смерти. Когда богач умер, он был замечен этим миром, но не замечен небом. Он был почитаем в этом мире, но оставлен небом. Неужели вы не слышите эпилога? Он был любим всеми нами. Какой успешный бизнесмен этот человек был. Какой уважаемый человек, какой уважаемый жизнь. Насколько почитаемым человеком он был. Насколько религиозным он был человеком. Смерть – это наступающая реальность для всех, кому мы проповедуем. И каждую проповедь, которую мы произносим, возможно, это последняя весть Евангелия, которую люди увидят, прежде чем они вступят в вечность. И мы должны помочь людям подготовиться к тому, что ожидает их на другой стороне, к смерти, которая обязательно придет. Джон и Чарльз Уэсли, основатели методистского движения в 18 стихе, и также врачами, которые помогали многим последователям Христа, они заметили, когда верующие умирали, они умирали по-другому, отлично от неверующих. Когда верующие умирают, они умирают триумфально, они умирают в мире, они умирают без паники, они умирают без какого-то чувства держаться за этот мир. Они умирали, ожидая увидеть лицо Божие, которое встречает на небесах. И этот врач сказал Чарльзу Уэсли: большинство людей умирают в страхе смерти. Но я никогда не встречал людей таких, как ваши. Ни один из них не боится смерти. Они очень спокойны, они до последнего терпят. На что Джон Уэсли ответил: наши люди умирают очень хорошо. Это отличительная черта христианина, не правда ли? Мы умираем очень хорошо. Многие из нас видели различные выставки, и мы видели Библии Уиклифа и Роджера, и мы знаем, что они были убиты, что цену, которую они заплатили, чтобы принести Слово Божие на английском языке, они должны были пойти и быть убиты, чтобы, поя песню, они могли быть триумфальны. Как человек может так жить? Как человек может умирать таким образом? И ответ, что мы не живем не для этого мира, мы живем для Бога и для того мира, который грядет. И что наш Спаситель убрал жало смерти. И мы осознаем, что смерть — это то, что переносит нас в присутствие Бога. Мы переходим в славу. Два человека во время смерти. Один не замечен миром, но замечен небесами. Другой отмечен этим миром, но оставлен Богом. Хочу, чтобы мы с вами посмотрели теперь на третий пункт. Два человека после смерти. Начиная с 22 стиха. Из-за того, что их жизни были разными, и смерть была их разными, мы видим, что дальше контраст становится еще большим. Они настолько отличаются теперь друг от друга, как восток от запада. Посмотрите, в 22 стихе на смерть нищего. Нищий был отнесен на лон Авраамова. Лон Авраамова — это образная речь, это небеса. Небеса настолько великолепны, что никакой образ небес рая не может передать. Иногда рай представлен как прекрасный сад. Иногда его представляют как какой-то великолепный город. Здесь он представлен как лон Авраамова, что на самом деле представляет банкет, близкое общение, близкие отношения, настолько близкие друг к другу, когда люди вместе веселятся, радуются, когда есть счастье, когда один человек может свою голову положить на грудь другому. Когда, как помните, Иоанн положил голову на грудь Иисуса Христа. Прекрасная картина, не правда ли? Нашего вечного неба, нашего вечного дома, когда мы можем положить голову на грудь своему любимому. И близость, радость, общение, веселье, как банкет. Невероятная радость, необъяснимая, полная славы. Иисус говорит в Матфея 8 главе 11 стихе: многие придут ко мне от востока и от запада и воссядут за столом с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Именно туда попал бедный человек, этот нищий человек, который был в самом низу. Он не мог опуститься еще ниже в этот мир. Но когда он переходит в следующий мир, он уходит на самую высоту, к отцу верных, к Аврааму, и он голову свою возлагает на грудь Аврааму. Знаете, что нас ожидает, нас в славе? Один человек сказал: хорошо, если бы только мы знали, что нас ожидает, мы бы никогда больше не смотрели по обе стороны, переходя улицу. Мы бы только желали уйти и быть с Господом. Но Павел говорит: для меня жизнь Христос, а смерть что? Это приобретение. Это настолько лучше разрешиться и быть со Христом из этого мира греха и печали. Быть в том месте, где больше нет греха, нет печали, где он отрет всякую слезу с наших очей, где улицы из золота и река жизни, где есть дерево жизни, где мы можем взирать на Спасителя, смотреть на Него, во всей его славе, как мы с вами рассматривали два вечера назад. Узнаем ли мы друг друга на небесах? Спержен сказал, мы знаем друг друга здесь. Будем ли мы такими же там глупцами? Вот что я хочу сказать. Мы, наконец, по-настоящему узнаем друг друга на небесах. Сейчас у нас есть много недопониманий. Очень часто мы предполагаем что-то худшее. Но там мы по-настоящему будем знать друг друга в общении, в отношениях. И это будет замечательно. Но отметьте богача. У богача не настолько славное будущее. 23 стих. В 23 стихе Иисус, рассказывая эту притчу, говорит, хотя как бы он приоткрыл крышку этого ада, и дым начал подниматься из этого горящего котла и дал возможность услышать печальные души, которые находятся в постоянной агонии в аду. Я хочу сказать вам буквально несколько вещей об этом месте, куда попал богач. Деньги не могли ему купить проход в небеса. Место в этом мире не могло быть настолько высоким, чтобы оно могло дать ему самоправедность. Нет, он не достоин славы Божьей. На самом деле, я хочу сказать, что ад — это настоящее место. Посмотрите, в 23 стихе он говорит, и в аде, не в каком-то предполагаемом или выдуманном месте, не то, что оно кто-то придумал его, он находится в аду, в настоящем месте. Он во время смерти сразу же пошел и попал в место нечестивых. Еще до окончательного осуждения. Ад не здесь, на земле. Ад — это настоящее место, подготовленное для дьявола и его ангелов. Это настоящее место на Божьей карте. Такое же реальное, как Лос-Анджелес. Такое же реальное, как Нью-Йорк или Чикаго. Это то место, которое не могло быть для него более реальным, чем он думал. В Ветхом Завете ад говорит о невидимом мире, когда там называется больше именно Хейдис. А здесь говорится конкретно об аде. В Луки 10 главе 15 стихе тоже перечисляется. Ад — это реальное место. Место — это огненное озеро, это земля тьмы. Реальное место. Оно даже не может быть более реальным. Также мы видим, что это сразу же появившееся, или это место, куда он попадает сразу же. Посмотрите, мы прочитали, умер и богачи похоронили его. И следующий стих сразу, и в аде он умер, его похоронили, и в аде. В аду он мучился. Это происходит сразу же, очень быстро. Три глагола. Умер, похоронили, и затем он сразу в аду. 5 секунд. Он открыл свои глаза и уже открыл их в аду. Он сразу же оказался в мучениях. Не было какого-то ожидания, не было какого-то дома посредине, не было чистилища. Он сразу же оказался в аду до того еще, как семья узнала, что он мертв. Не было времени, чтобы покаяться. Нет времени, чтобы вернуться к Богу. Нет времени, чтобы сказать, Бог, прости. Нет времени сказать, что Бог, ой, я не думал, что я иду в ад. Сразу же он умер и в аду. В-третьих, мы также видим, что это место осознанное. Осознанно, посмотрите на начало 23 стиха. В аду или в аде он поднял глаза свои. Он не мог быть более в осознанном состоянии. Его душа не спала, он не был в каком-то состоянии бессознательном. Он не был абсолютно уничтожен. Он никогда не был более живым, чем сейчас. Он жив, и он абсолютно осознает все, что происходит. Он может видеть, и мы считаем, что он поднял глаза свои, он мог чувствовать, он находился в мучениях. Все его чувства на данный момент настолько усилены, так же, как наше воскресшее прославленное тело на небесах будет сильно усилено для нашей, для нашего нового места. У нас будет специальное тело, сверхъестественное тело, приготовленное для нашего небесного дома. И также у него тело, которое будет приготовлено для ада, чтобы он мог находиться в аду, в пламени, но никогда не сгорать, чтобы никогда не исчез. И все будет чувствовать в 100 раз гораздо, в 10 тысяч раз сильнее. Он находится в осознанном месте. В-четвертых, мы читаем, что он находится в отделенном месте. В конце 23 стиха мы с вами читаем. Он увидел Авраама. Вдали. Вдали. И, кстати, Лазаря на лоне его. Акцент, мы с вами говорим, что есть на этом слове. Вдали. Очень далеко, сильно отделенное место. Он очень отделен. Осужденный в аду находится очень далеко от святых в аду, от святых в славе, извините. И 26 стих говорит, что великая пропасть утверждена, непроходимая. Не все идут в одно и то же место. Есть великая пропасть, великое разделение после смерти. Ад отделен от всей радости, от всего счастья, от всей любви. Этот богач отделен от Божьих благословений. Он не удален от Бога, потому что Бог везде присутствует. И Бог даже там, в аду, производит гнев над этим человеком, но он отделен от благодати, отделен от милости, больше не будет ни одной капли благодати или милости для этого человека. Намного удален от всех благословений Божьих, от благословений Христа. Он отделен, отрезан. Он настолько далеко, насколько только возможно быть от Авраама и Лазаря и от всех искупленных всех веков. В-пятых, мы видим, что это место агонии. 24 стих начинает показывать нам те мучения, которые он испытывал в аду. Он говорит, и возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой». И послушайте, «Ибо я мучаюсь в пламени сём». Он будет в мучении теперь все последующие поколения. Ад — это место вечного огня. Иисус сказал в Евангелиях, что это место, где огонь не угасает. Он говорит, что это огненный ад. Иисус говорит, что те, кто в аду, будут опалены огнем. Иисус говорит об этом как о печи огненной. Представьте себе о том огне, который есть в печи. И жар никуда не уходит. Вместо этого он постоянно в печи. И весь ад — это как огромная печь огненная. И Иисус говорит о вечном огне. Те, которые говорят о полном уничтожении, полностью обмануты. Иисус говорит о вечном огне. Он говорит о том, что червь не умирает, и что и огонь не угасает. Огонь, огонь и огонь. Книга Откровения, мы читаем, что находящийся в аду находится в мучениях огнем и серой. Также о нем сказано, как озере огненное, в котором люди тонут в этом огне, но также не могут утонуть никак. Они постоянно мучаются от огня в этом огненном озере, которое горит серой, который как бы огонь, имеющий свой собственный огонь. Иисус также говорит об озере огненном и о том, что мучение будет день и ночь во веки веков. Озеро, горящее огнем и серое. В результате ад — это место плача и скрежета зубов, что весь плач во все века не сравнится с тем плачем в этом огненном озере ада. И огонь в аду никогда не угаснет. Ни через 6 лет, ни через 60 лет, ни через 6 тысяч лет, ни через 6 миллионов лет, ни через 6 миллиардов лет, ни через 6 триллионов лет. Это вечный огонь. Некоторые могут сказать, не думаешь ли ты, что это просто символичный огонь? Никакой символ не представляет той реальности, которая здесь показана. Образ заката никогда не передаст красоту самого заката. Образ моей жены никогда не передаст полную красоты моей жены, потому что каждый символ не соответствует той реальности, которую он представляет. Итак, если мы говорим, что огненный ад символичен, тогда то, что есть, гораздо хуже того, что может огненный ад представить. Но огненный ад реальный. И его нужно воспринимать как реальный, как постоянный, горящий, сияющий огонь, пожирающий огонь. Ад — это реальное место с реальным огнем и производящий реальные мучения. В-шестых, в 25 стихе мы с вами читаем, что это место мучительных воспоминаний, место, где каждая душа будет постоянно мучиться в воспоминаниях. В 25 стихе мы читаем, Авраам сказал, чадо. Что он дальше говорит? Вспомни. Вспомни, что ты получил. Все те века, которые человек будет в аду, у него будет возможность вспомнить. Он говорит, вспомни, что ты получил уже доброе в твоей жизни, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И души в аду будут помнить вовеки, когда они будут снова оглядываться на свою жизнь. Они будут помнить абсолютно все. Помнить все последствия каждого греха, помнить каждый грех. Ту вину, которую они будут ощущать, будет за каждый грех. Они будут вспоминать каждую проповедь Евангелия, каждую возможность, когда они могли принять Господа Иисуса Христа. Их совесть постоянно будет осуждать их. Их совесть будет производить вину, горящую вину на ней. Ад — это место ужасных воспоминаний. Когда они будут отделены, и они не смогут избавиться от воспоминаний, они захотят этого, но они этого никогда не смогут. В седьмых мы можем сказать, что ад — это место, которое никто не избежит, из которого никто не избежит. В 26 стихе мы читаем, когда ты попадаешь в ад, ты оттуда никак не выйдешь. Посмотрите, в 26 стихе, сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, огромная пропасть. Это пропасть настолько большая, что никто ее не может пересечь. Она навечно установлена там Богом, никогда не сможет быть убрана. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Также оттуда к нам не переходят. Кто бы захотел уйти в рай и пойти в ад для того, чтобы спасти любимых? Они не смогут прийти к тем, кто в аду, и вытащить их из огня. И также не те, кто в аду, не смогут никогда перейти эту пропасть и иметь какое-то либо облегчение. Человек, возможно, будет смеяться на пути в ад, но никогда не сможет смеяться, находясь там. Один поэт написал такие слова: знак в аду должен стоять оставленная, забытая надежда, потому что там нету чистилища, нету других возможностей. Притчи 8.28 говорит, что ожидания нечестивого погибнут. Притчи 11.7 говорит, когда нечестивый умирает, его ожидания прекратятся. Из ада невозможно уйти. Только подумать о той клаустрофичной панике, которая будет в аду. Человек, который находится под водой и не может выбраться, чтобы схватить глоток воздуха, он паникует в воде, желая глотнуть воздуха. То же самое будет для тех, кто находится в аду. Невозможно уйти. Наконец, мы можем увидеть, что это место, в котором находятся люди, ожидающие. Место постоянной нужды. Место постоянной нужды. Этот богач в аду в 27 стихе говорит, он говорит, богатый человек говорит, я прошу тебя, он умоляет, отче, пошли. Пошли кого-нибудь, пошли Лазаря в дом отца моего. Убы у меня 5 братьев, чтобы он засвидетельствовал им, чтобы они не пришли в это место мучения. Все, что угодно, но только чтобы они не пришли в это место мучения. Я готов предупреждать всех, кого угодно, чтобы они сюда не пришли. Но Авраам говорит, у них есть Моисей и пророки. У них есть Слово Божие, у них есть Библия, у них есть Писание. Пусть слушают их. Но он сказал же, нет, отче Аврааме. Но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Если они увидят чудо, если они увидят знамение, если они увидят что-то сверхъестественное, я знаю, это дойдет до моих братьев, и тогда они будут предупреждены, чтобы не прийти в это место. Но в 31 стихе Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Посмотрите, какая достаточность в Слово Божьего, силы Божьей спасти даже самых плохих грешников, если только они обратятся к Иисусу Христу и будут спасены. Этот человек не планировал пойти в ад, он никогда не думал, что он пойдет в ад. Он не желал пойти в ад и, конечно же, не думал об этом, но он пошел в ад, несмотря на все это. Хотел он этого или не хотел? И мы живем окруженные людьми, которые находятся в постоянном отвлечении. Мы служим людям, и я боюсь, что иногда мы учим так, что как будто бы нет ада, нет последнего суда, что им не придется дать отчет пред Богом в последний день. Давайте проповедовать так, чтобы убеждать погибающих грешников избежать огонь ада. Давайте иметь сердце Спержина, который сказал, если грешники будут осуждены, по крайней мере, пусть они это сделают через наши тела, если они погибнут, то пусть они погибнут с нашими руками вокруг них, умоляющими их остаться. Если ад наполнится, пусть он, по крайней мере, наполнится через наше упоминание, и пусть никто из них не уйдет, не предупрежденный и не обмоленный нами. Это прекрасный текст, который для нас, для проповедников, будучи служителями Господа Иисуса Христа, будучи Его служителями, как рукоположные диаконы, пресвитеры. Что это требует от нас. Во-первых, мы должны говорить людям об рае и аде. Иисус говорил об аде и рае больше, чем о чем-либо другом. И мы должны часто говорить об этих двух вечных реальностях. Мы должны показывать этот контраст людям. Мы должны описывать им вечность в очень ярких деталях. В очень ярких деталях. Мы должны показывать им славу неба. И также скрежет ада. Во-вторых, мы должны указывать на Иисуса Христа. Иисус сказал, точнее сказать, ангел сказал его имя Иисус, потому что он спасет людей от грехов их. Спасет от чего? Спасет от гнева Божьего, от этого. Петр сказал, что нет другого имени, под небом которым нам надлежало бы спастись. Нет другого имени. Павел сказал, есть один Бог и один посредник между Богом и человеком, это человек, Бог и человек Иисус Христос. Иисус сказал, я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Мы должны объяснять им, что значит покаяние, что значит спасающая вера и с чего она требует. И в-третьих, конечно же, мы должны убеждать людей, призывать людей поверить в Иисуса Христа. Мы не просто представляем Евангелие. Мы должны убеждать в Евангелии. 2 Коринфянам 5:20 Павел пишет, что мы посланники от имени Христова. Вы знаете, кто такой посланник? Посланник – это тот, который послан царем, и он послан его с его вестью, чтобы идти по всей земле, стоять и представлять царя, который послал его. Павел говорит, мы посланники от имени Христова. Мы были посланы от самого престола небесного с царской вестью, чтобы идти и распространять спасительную весть об Иисусе Христе. И затем он говорит, мы посланники от имени Христова, и мы умоляем вас. Он говорит, мы умоляем, мы просим. Мы должны призывать. Я должен был спрашивать мою жену, ты выйдешь за меня замуж? Я не мог просто сказать, ты красивая, ты прекрасная. Я должен был спросить. Я должен был призвать ее к решению. Иногда мне кажется, что мы настолько боимся решительного возрождения, что все, что мы делаем, это просто читаем лекции о Евангелии. В то время, как люди идут в ад. И мы не умоляем, мы не упрашиваем. И я думаю, что мы слишком горды, чтобы умолять и упрашивать. Но мы должны предупреждать, мы должны приглашать, мы должны увещевать, мы должны призывать, мы должны возвышать свой голос. Послушайте, мы кальвинисты, но не гиперкальвинисты. Гиперкальвинисты верят в 5 пунктов, но никогда не призывают грешников к спасению. И в-четвертых, мы должны призывать людей к спасению, к вере во Христа сейчас, сегодня, в этот момент. Завтра день дьявола, сегодня Божий день. Мы должны призывать людей поверить и быть спасены сегодня, в этот момент. 2 Коринфянам 6 глава, 2 стих говорит, ныне время благоприятное, сегодня день спасения. Притча говорит, не хвались завтрашним днем, потому что ты не знаешь, что принесет завтрашний день. Бог сказал человеку, который хотел построить большие житницы, он сказал, ты глупец, в эту ночь возьму душу твою. Во время величайшего пробуждения в 1741 году, в тот год, когда Джонатан Эдвард проповедовал проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога», и вот когда он проповедовал эту проповедь в июле 1741 года, это величайшая точка Великого Пробуждения, и обсуждение в этот момент было ли Великое Пробуждение от Бога или это от плоти? Это от Бога? Или это от дьявола? И там были старый свет и новый свет, и он зарядил церковь, и старый свет говорил, нет, это не от Бога, здесь столько много эмоций. А новый свет говорил, Нет, это от Бога. И в сентябре того же года Йельский университет был готов начать Новый год, и совет попечителей собрался в сентябре 1741 года, и они разделились в отношении, было ли великое пробуждение от Бога или нет. И по провидению Божьим на следующий день Джонатан Эдвардс был поставлен, чтобы проповедовать проповедь в Йельском университете, Йельскому совету попечителей и Йельским преподавателям и студентам. И когда Джонатан Эдвардс встал, чтобы проповедовать 1 Иоанна, 4 главу, стихи с 1 по 6, завершая проповедь, он дал 5 отличительных характеристик истинной работы Божией, но прежде чем подошел к этому, он дал 9 отличительных характеристик, которые сами по себе не дисквалифицируют истинную работу Божию так, как он шел. И он сохранил 9-й вопрос специально для следующего, чтобы дать ответ на следующий вопрос. Проповедник, когда говорит громко. Проповедник, когда пугает людей. А в психологическом таком посвящении Джонатан Эдвардс ответил и сказал: если вы можете проповедовать об аде и последнем суде и осуждении грядущем без повышения голоса, без призывания, то вы даже не верите в ад. Но если вы на самом деле верите в ад, сказал Эдвардс, вы будете человеком, охваченным Святым Духом, и вы будете провозглашать Евангелие Иисуса Христа, и вы будете предупреждать грешников о грядущем суде, который ожидает их. Братья, мы должны проповедовать с осознанием вечности перед нами. Мы должны проповедовать с осознанием рая и ада, ожидающих людей, которым мы проповедуем, и проповедуя Слово Божие. Мы должны понимать, что мы стоим на краю вечности. Потому что вполне возможно, наш голос, последний голос, который многие люди могут услышать перед погибелью. Пусть они через наши тела упадут в ад, если они пойдут туда. Пусть наши руки будут вокруг их колен, удерживая их, умоляя их, чтобы они спаслись. Вот это нам необходимо восстановить в евангельской проповеди сегодня. Помолимся. Отче, открой глаза наши. Сними завесу. Помоги нам увидеть через линзы Писания, реальности, небо, которое ожидает нас, лона Авраамова, славы присутствия Христа, земли, которая есть сегодня, со всеми святыми со всех веков, и Агнца, который на престоле. Чтобы это видение, взирание на лицо нашего Господа Иисуса Христа, оно могло запечатлеться в нас. И мы также молимся, Отче, чтобы Ты дал нам понимание того ада, который ожидает многих людей. Помоги нам услышать вопли, скрежет осужденных душ, умоляющих лишь об одной капле воды коснуться кончика их языка. Господь, возбуди наши сердца, чтобы они были более чем просто богословскими и библейски посвященными этим доктринам. Направь наши сердца, зажги наши сердца в отношении этих истин, чтобы мы могли были быть братьями, которые проповедуют Слово Божье. Так, чтобы в конце служения мы могли все так, как будто бы в конце служения каждый из нас перейдет в другую жизнь. Господь, запечатли это на наших сердцах. Только Твой Дух Святой может углубить эту истину в наши души, чтобы мы могли обладать ей, чтобы мы могли быть отмечены этим. Отче, помоги нам служить так, чтобы мы могли оказывать влияние на вечность. Во имя Иисуса молимся. Аминь.